эфире «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. В Астрахани напали на журналистов BBC, которые работали с темой исчезновения российских военнослужащих на Украине. Референдум о независимости Шотландии. Ожидаемая встреча президентов США и Украины. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня стало известно, что в Астрахани неизвестные напали на съемочную группу московского бюро корпорации BBC. Нападавшие отобрали у журналистов камеру и избили оператора. Сейчас журналисты находятся в Москве, они в безопасности, говорится на сайте BBC. Полиция Астрахани возбудила уголовное дело по статье «Грабеж». Ведутся поисковые мероприятия, сообщает агентство РИА Новости. Журналисты московского бюро BBC прибыли в Астрахань для подготовки материалов в связи с сообщениями о гибели российских военных на границе с Украиной. Представители корпорации BBC в своем заявлении осудили нападение на журналистов и призвали российские власти провести тщательное расследование и наказать виновных. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Как говорится в репортаже журналиста Стива Розенберга, который опубликован на сайте британской вещательной корпорации, на съемочную группу BBC напали не менее 3 агрессивно настроенных мужчин, как только журналисты вышли из кафе и подошли к машине. Нападавшие отобрали камеру, избили оператора и скрылись. После происшествия съемочная группа обратилась в местную полицию и, по словам Розенберга, в течение 4 часов давала показания. Выйдя из полиции, журналисты обнаружили, что в их машину проникли неизвестные и стерли видеозаписи с карт памяти, написал Розенберг. Сообщается, что инцидент произошел 16 сентября. По словам руководителя пресс-службы МВД России по Астраханской области Петра Русанова, полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж» и сейчас разыскивает неизвестных, напавших на журналистов BBC. Пресс-служба британской вещательной корпорации разместила заявление, в котором заявила официальный протест российским властям и призвала тщательно расследовать это дело. Вот фрагмент заявления BBC.
Нападение на наших сотрудников, уничтожение их оборудования и записей, очевидно, были частью спланированной попытки сорвать законную работу аккредитованных журналистов. Мы осуждаем этот акт насилия против наших журналистов и просим российские власти провести тщательное расследование и наказать виновных в нападении на наших сотрудников.
Журналисты московского бюро BBC прибыли в Астрахань, чтобы подготовить материал в связи с сообщениями о гибели российских военных на границе с Украиной. Ранее, в начале сентября, издание «Кавказский узел» сообщало о гибели, предположительно на Украине, 2 российских военнослужащих в июле и в августе. Один из них – младший сержант Константин Кузьмин, сестрой которого и общались журналисты BBC. Второй – житель Астраханской области по имени Ильдар. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов говорит о том, что нападение на журналистов BBC – это часть общей проблемы, связанной с сокрытием информации о гибели российских военных.
Идет сокрытие, ну, во всяком случае, воздержание от публичного признания огромного количества похорон, которые проходят по всей России, так или иначе рассылают груз 200, приходящий из Украины. Их будет 1,5-2 десятка из разных концов большой нашей страны, потому что люди, которые там погибли, они, конечно, собирались не из одного региона, поскольку в армии служат люди из разных регионов, соединяясь в армейские соединения. Поэтому это есть, было и будет, и не надо этому удивляться. Надо пожелать, чтобы все это сравнительно бескровно проходило для журналистов. На этом надо стоять, представить себе, что кто-то охотно будет принимать или давать возможность получать эту информацию. Это наивность, и не надо делать большие глаза, делая вид, что мы не знаем, в чем тут дело. Знаем, в чем тут дело. Точно такое же уже дело было в одном, в другом и в третьем месте. А то, что в данном случае это случилось с журналистами BBC, свидетельство того, что вопрос информации важнее вопроса дипломатической вежливости.
Говорил Алексей Симонов. Журналисты BBC стали не первыми представителями средств массовой информации, которые пострадали в результате расследований гибели российских солдат. В конце августа неизвестные напали на депутата Псковского областного собрания, главного редактора Псковской губернии Льва Шлосберга. Он сам и его коллеги связали нападение с тем, что за несколько дней до этого издание опубликовало материал с похорон псковских десантников, которые, предположительно, могли погибнуть на территории Украины. 16 сентября Лев Шлосберг направил официальный запрос к главному военному прокурору России. Шлосберг просит расследовать обстоятельства гибели 12 псковских военнослужащих. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
В течение 2 недель у нас появился список, в котором 12 человек. Все эти 12 военнослужащих служили в воинских подразделениях на территории Псковской области. Это псковские люди, люди, кто здесь жил. Служил. И у нас, к сожалению, есть подтверждение многочисленной обоих гибели. В моем понимании, любая смерть военнослужащего при исполнении служебных обязанностей является основанием для проведения проверки. Соответственно, вот эти 12 человек, даты рождения и кончины которых известны, и места захоронения которых известны, это люди, по которым, в моем понимании, по факту смерти которых должны быть возбуждены уголовные дела и установлены все обстоятельства, которые привели к их гибели, безусловно, гибели насильственные, гибели преждевременные. Этим должна заниматься главная военная прокуратура. Получив первые результаты поиска, я подготовил запрос депутата областного собрания на имя главного прокурора России Сергея Кединского. В этом запросе, кроме имеющихся у нас данных 12 человек, перечислены те вопросы, 8 вопросов, на которые, на мой взгляд, следствие обязательно должно дать ответ. Первый вопрос: военнослужащими каких воинских подразделений России эти граждане были до того момента, пока они не покинули места постоянной дислокации своих воинских частей? Второй вопрос, который обязательно должен быть исследован, это кто, на каком основании, когда, в какой форме отдал приказ об их передислокации в иные места, и был ли этот приказ законен? Какие боевые задачи были поставлены этим людям? Являлись ли эти боевые задачи законными? Соответствовали ли они Конституции России? Очень важный вопрос: военнослужащими каких воинских подразделений эти граждане были на момент гибели? Были это вооруженные силы Российской Федерации, либо это были какие-то иные воинские подразделения, создание которых, как мы понимаем, по закону строго запрещено. Очень важно установить место гибели этих людей. Очень важно установить все обстоятельства их гибели. Очень важно установить причины, медицинские причины, приведшие к гибели этих людей. Очень важно установить, кто конкретно, непосредственно несет ответственность за смерть этих людей. И, безусловно, важно понимать, каким образом, на каком основании государство будет выплачивать компенсации семьям погибших, потому что там остались жены, вдовы, там остались дети, в том числе очень маленькие дети. Некоторые женщины беременны сейчас. Кроме того, понимаю, что список, который нам составлен, подготовлен, он совсем, к сожалению, не полный. Я указал это в своем запросе. Указал, что прошу установить обстоятельства смерти всех военнослужащих российской армии, которая произошла в этом году. Мы понимаем, что речь в масштабах страны может идти об очень большом числе. Даже не хочется называть число, но оно, безусловно, является минимум 3 значков.
Вы верите в то, что прокуратура проведет объективное расследование?
Что касается моих надежд, я об этом не то чтобы не думаю, я исхожу из того, что есть главная военная прокуратура. Она получает деньги из федерального бюджета. Эти люди отвечают за то, чтобы заниматься надзором за соблюдением Конституции России и законов России и вооруженных сил. Они обязаны предпринять все необходимые усилия для выявления всех фактов и установления всех обстоятельств. Это их обязанность по закону. Поэтому я буду спокойно и терпеливо ждать ответа.
По словам Льва Шлосберга, ответить на этот запрос военная прокуратура должна в течение 30 дней. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Сегодня в Шотландии проходит референдум о независимости. Его результат может стать судьбоносным для Великобритании. Решается вопрос, быть или не быть Соединенному Королевству, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Бурные дебаты о независимости раскололи Шотландию. Последние опросы общественного мнения показывают незначительный перевес противников независимости от 2 до 8%. Все решат колеблющиеся участники референдума, которых по разным опросам от 5 до 17%. Ожидается невиданная для Шотландии и Великобритании явка на референдум до 80% зарегистрированных избирателей. В бюллетене лишь один вопрос – должна ли Шотландия быть независимой страной? Важная особенность референдума – впервые в британской истории в нем участвуют жители Шотландии, начиная с 16-летнего возраста. Вот почему в движении «За независимость» царит такой энтузиазм. Подростки и молодежь жаждут суверенности для себя и своей страны. Однако противники независимости сомневаются в способности 16-летних принимать ответственные и взвешенные политические решения. Результаты референдума будут известны уже на следующий день, утром 19 сентября. Число голосующих по европейским меркам невелико. Население Шотландии чуть более 5 миллионов человек. Обретя независимость, она займет 113 место в списке государств мира. В случае победы сепаратистов Шотландия будет официально объявлена суверенным государством 24 марта 2016 года. Шотландию и Англию связывает 300-летняя уния. В 1707 году они образовали единое суверенное государство. Правда, еще до этого оба королевства объединяла так называемая личная уния. Шотландский король Яков VI стал королем Англии в 1603 году под именем Якова I. У Шотландии долгая история независимости с 843 по 1707 год. Инициировавшая референдум о независимости Шотландии, национальная партия и ее лидер Алекс Салмонд в качестве главных преимуществ отделения от Великобритании называют контроль за внешней оборонной политикой, за добычей нефти, провозглашение безъядерного статуса. При этом они надеются, что возглавит Новую Шотландию нынешняя королева Великобритании Елизавета II, которая ведет себя абсолютно нейтрально. Противники независимости предсказывают огромные экономические, социальные и политические проблемы, с которыми неизбежно столкнется суверенная Шотландия. По опросам общественного мнения трудно предсказать результат референдума. Однако в Британии существует более надежный способ прогнозирования – букмекерские ставки. Их показатель 3-1 в пользу противников независимости. Так что есть шанс, что Соединенное Королевство сохранится. Шотландский эксперт по международному праву, профессор Абердинского университета Пол Бомонд анализирует в интервью «Радио Свобода» причины сепаратистских настроений в Шотландии.
Прежде всего, следует осознавать, что до унии с Англией в 1707 году Шотландия была независимым и суверенным государством. Причем даже в составе Соединенного Королевства она в огромной мере сохранила свою идентичность с помощью собственных политических и социальных институтов. К примеру, у нас собственная правовая система, собственная национальная церковь, причем это пресвитерианская церковь, в отличие от англиканской церкви в Англии. У нас своя, отличная от английской, система образования. Наша судебная система также отличается от английской. У шотландцев сохранилось очень сильное чувство национальной идентичности. Этому способствуют самобытные национальные институты, которые шотландцам удалось сохранять на протяжении 300 лет существования в составе Соединенного Королевства. В 1999 году автономия Шотландии была значительно расширена, был восстановлен национальный парламент. Основные национальные проблемы сейчас решаются шотландским парламентом и шотландским правительством. Однако часть шотландцев хотела бы, чтобы в Шотландии решались все ее проблемы, включая внешнюю политику, оборону, макроэкономические вопросы, то есть те, которые сейчас являются прерогативой центрального правительства и парламента в Вестминстере.
Существует ли хотя бы малейшая дискриминация шотландцев в Великобритании?
Нет, ее не существует и никогда не существовало. Стремление к независимости вовсе не вызвано ощущением приниженности или неблагополучия жизни в Соединенном Королевстве. Мотивом здесь стали более положительные вещи – острое чувство национальной идентичности и нежелание, чтобы Шотландия управлялась из Лондона. При этом все свидетельствует о том, что Шотландия процветает в составе Соединенного Королевства. Скажем, сейчас в Шотландии бум на рынке недвижимости, а у шотландского правительства широчайшая автономия во внутренней политике. Дело вовсе не в том, что в Шотландии сложилась кризисная экономическая ситуация. Царит нищета, или шотландцы вдруг ощутили дискриминацию или социальное неравенство в Соединенном Королевстве.
И британское правительство, и противники независимости в самой Шотландии предупреждают о том, что отделение от Великобритании чревато огромными экономическими рисками. Насколько эти риски реальны?
Крупнейшие британские политические партии, и британское правительство дали ясно понять, что не пойдут на валютный союз с независимой Шотландией и не позволят фунту стерлингов стать шотландской национальной валютой. Это один из серьезных экономических рисков, с которыми столкнется независимая Шотландия. Хотя Алекс Салмонд утверждает, что Лондон блефует и переговоры на этот счет возможны. Отсутствие собственного центрального банка и устойчивой валюты неизбежно затруднит вступление независимой Шотландии в Европейский Союз и негативно скажется на ее экономике, тогда как ее привязанность к фунту стерлингов обеспечила бы финансовую стабильность. Еще один серьезный экономический риск, с которым может столкнуться независимая Шотландия, неопределенность будущих налоговых поступлений от шельфовой нефти и газодобычи. Британские нефтедобывающие компании, прежде всего British Petroleum, ведущие нефтедобычу в шотландских территориальных водах, не гарантируют, что сохранят шотландскую регистрацию. Если их налоговые поступления в шотландский бюджет сократятся, это станет еще одним серьезным ударом по экономике независимой Шотландии.
Говорил шотландский эксперт по международному праву, профессор Абердинского университета Пол Бомонт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Сегодня президент Украины Петр Порошенко в ходе официального государственного визита в США будет принят в Белом доме президентом Обамой. До возвращения домой украинский глава нанес визит в Канаду и выступит на открытии очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тему продолжит наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Белый дом в заявлении о предстоящем визите Порошенко ясно обозначил приоритеты своей украинской политики. Стороны, как было заявлено во первых строках, обсудят усилия, направленные на дипломатическое урегулирование кризиса на востоке Украины. И только вторая строка содержала полунамек, если не меньше, на ситуацию в Крыму. Соединенные Штаты также подтвердят свою неослабную приверженность делу борьбы Украины за суверенитет и территориальную целостность. Американская пресса много и обстоятельно пишет о боевых действиях на юго-востоке Украины и об экономических санкциях, наложенных на Россию. О визите Порошенко средства информации в США почти не упоминают, чего не скажешь о российских СМИ. Так, РИА Новости приводит слова министра иностранных дел Лаврова, что визит украинского президента с большой вероятностью окончательно прояснит, заинтересованы ли на самом деле США в политическом урегулировании на Украине. Мотивы, движущие участниками Вашингтонского саммита, раскрыл по просьбе ИТАР-ТАСС директор Центра военно-политических исследований при МГИМО Алексей Подберезкин. В самом конце августа Порошенко отменил визит в Турцию под надуманным предлогом введения российских войск на Украину. «С помощью своего пиар-трюка он пытался столкнуть интересы США и России», — сказал московский эксперт. То же стремление отпиариться перед назначенными на 26 октября выборами в Верховную Раду и продемонстрировать избирателям, что он пользуется поддержкой сверхдержавы, объясняет приезд Порошенко в Вашингтон. Обама же хочет услышать отчет ставленника США в украинской элите о том, как тот способствует реализации геостратегической задачи Вашингтона по установлению контроля над всем евразийским пространством от Лиссабона до Владивостока, ради чего Вашингтон усугубляет конфликт между Москвой и Киевом, всячески раздувая русофобию на Украине. В свою очередь, западные эксперты, как и СМИ, в высказываниях о визите Порошенко немногословны и фактологичны. В гостях у «Радио Свобода» Нил Гарднер, в прошлом советник по внешней политике британского премьера Маргарет Тэтчер, а ныне сотрудник Вашингтонского исследовательского центра «Фонд наследия». Очень символично, что в это тяжелое для Украины время и перед лицом агрессии со стороны России Соединенные Штаты демонстрируют свою солидарность с украинским народом и его правительством в Киеве. Украина не является официально союзником США, и тем не менее Порошенко получил приглашение Конгресса выступить на объединенном заседании обеих его палат. Это редкая честь, которой удостаивались исторически лишь руководители стран ближайших друзей Америки – Великобритании, Германии, Израиля. Этот шаг Конгресса со всей очевидностью демонстрирует, насколько серьезно американские законодатели и народ, который они представляют, оценивают происходящие на Украине события. Если бы украинская армия одерживала внушительные победы или, наоборот, терпела сокрушительные поражения, то Порошенко вряд ли именно сейчас был бы приглашен в Вашингтон, полагает Нил Гарднер. В первом случае США могли бы вообще ничего не предпринимать, а во втором, вместо устройства официальных банкетов, решать вопрос о целесообразности оперативной отправки на Украину продукции военного назначения. А так, перемирие в Донецкой и Луганской областях худо-бедно сохраняется, Экономические санкции, по оценке Белого дома, худо-бедно сдерживают агрессию Кремля, если и не обуздывают ее полностью, и поэтому сегодня самое время делать неспешные долгосрочные вложения в укрепление имиджа Украины в американском народе, при этом не зля особо Россию, считает эксперт Фонда наследия. Украина не является членом НАТО, и США, заявив, что не будут воевать на ее стороне, явно обозначили границы своего участия в украинском конфликте. Вместе с тем, визит дает Порошенко прекрасную возможность по максимуму обеспечить американскую поддержку Украины по другим направлениям, в том числе на дипломатическом фронте, в части будущих плановых и экстренных военных поставок, а также, конечно, в финансовой области. США и Канада опережают своих европейских союзников в плане экономических санкций, применяемых к России. Опережают они их также в сфере символически важных жестов солидарности с Украиной, ведь Порошенко не был приглашен ни в Лондон, ни в Берлин, ни в Париж. Визиты Порошенко в Вашингтон и Оттаву, полагаю, подвигнут сейчас европейцев сделать то же самое и пригласить к себе украинского президента. По словам Гарнера, это важно сделать хотя бы потому, чтобы скептики не проводили параллели с дипломатией Запада, предшествовавшей Второй мировой войне, и не занимались историческими спекуляциями на тему того, что если бы президент Эдвард Бенеш был приглашен в Париж или Лондон, то позорного Мюнхенского соглашения, по которому Чехословакия была отдана на растерзание нацистской Германии во имя иллюзорного мира, возможно, не было бы вовсе. А что по поводу поддержки Украины в Организации Объединенных Наций, где Порошенко выступит в конце месяца по случаю открытия очередной сессии Генассамблеи? ООН – это не то место, где хоть как-то будет определяться судьба Украины. Да, в 2016 году Украина, вероятно, получит место непостоянного члена Совбеза. Да, Генассамблея проголосовала за то, чтобы не признавать аннексии Крыма, но в этом органе у Москвы есть достаточно союзников, чтобы смазать негативный эффект от осуждения международным сообществом агрессии России. Ну, а в Совете Безопасности у Кремля есть Виталий Чуркин, который заветирует все, на что ему укажут. Постпред России при ООН Виталий Чуркин может сколько угодно уподоблять дипломатию дорожному движению, замечает Нил Гарнер, и советовать заниматься не выяснением того, какой водитель повинен в столкновении, а предупреждением столкновений путем обеспечения исправной работы светофоров.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. В эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Сегодня в германском городе Дрезден в Земперопере состоится концерт «Моя Россия» выдающегося скрипача Гидона Кремера и руководимого им камерного оркестра «Кремерата Балтика». В связи с событиями на Украине и в России Гидон Кремер решил заменить давно намеченную программу концерта на новую. В середине концерта пройдет беседа Гидона Кремера и композитора Леонида Десятникова о ситуации в России. Накануне концерта с композитором Леонидом Десятниковым побеседовал мой коллега Валентин Барышников.
Искусство и музыка, в частности, как политическое высказывание, как некий политический жест, это имеет некую давнюю довольно-таки традицию. Музыка может быть воспринимаема как политическое высказывание, не обязательно это заложено изначально.
Каково ваше отношение к происходящему между Россией и Украиной?
Меня приводит в это в ужас, в содрогание, все это отвратительно, непонятно, не поддается никакому иррациональному измерению и так далее, и так далее. Все это ужасно.
В письме Гидона Кремера уделяется немало места соображениям по поводу людей искусства, которые в той или иной степени позволяют политикам манипулировать собой. Можно предположить, что речь идет и о тех деятелях искусств, которые поддержали политику Владимира Путина в Крыму. Какова должна быть позиция человека искусства во времена подобных конфликтов? Должен ли человек искусства вовлекаться в эти конфликты?
На этот вопрос ответить не так уж просто. Есть некое музыкальное профессиональное сообщество, некая инфраструктура и довольно большое количество людей связано друг с другом просто профессионально. А даже если в какой-то конкретный момент эти люди не связаны друг с другом, но они, по крайней мере, знакомы друг с другом и существуют какие-то, я не знаю, приятельские или полуприятельские отношения. Я могу войти в поезд «Сапсан», который соединяет Петербург и Москву, и встретить там человека, которого я знаю много лет, и который подписал пресловутое письмо в поддержку Крыма. И вот в этой ситуации, ну что, я машинально подаю ему руку. Я должен быть к нему снисходителем. Я должен, наверное, думать о том, что у него были какие-то существенные причины, которые заставили его подписать это письмо. Может быть, в этом есть какая-то доля презрения, я не знаю. Но, в принципе, ну, я не могу себе представить, чтобы в этом поезде, который едет из Москвы в Петербург, чтобы раздавались там время от времени пощечины или вызовы на дуэль. Но, ну, просто реальная жизнь, она как бы более компромиссна. Есть какие-то звезды, там, суперзвезды, люди, которые руководят большими коллективами, оркестрами или театрами, они вынуждены просто подписывать какие-то официозные документы, потому что они несут ответственность за выживание и процветание нескольких сот, допустим, людей, которые находятся под их руководством. Наверное, они вот, по крайней мере, успокаивают себя такого рода соображениями. Моя судьба счастливая складывается таким образом, что я по своей профессии, я индивидуалист, надомник, я не связан в такой степени с другими людьми, я не несу ответственность за других людей. Передо мной просто нет этой проблемы. Я могу там игнорировать кого-то легко, потому что это никак не задевает мои профессиональные интересы и мои, там, я не знаю, материально-денежные интересы.
Или, скажем, многие люди занимаются гуманитарной деятельностью, благотворительной деятельностью. Они, вероятно, не видят другого способа сохранить возможность этим заниматься, кроме как подписывать такие письма. И можно предположить, что подписи некоторых из них появляются без их ведома. Мы по советским временам помним, как работают механизмы таких писем. Однако даже при том, что вы, как вы говорите, индивидуалист, надомник, не опасаетесь ли вы, что российские власти, которые проводят достаточно жесткую внутреннюю политику, могут доставить неприятности и тем людям, которые вроде бы не находятся в прямой зависимости от них? Скажем, писатель Борис Акунин, Григорий Чхартишвили, говорит о том, что он будет больше времени проводить за пределами страны, хотя он писатель, ему никакая инфраструктура не нужна. Не опасаетесь ли вы, что и вас это коснется?
Да, с одной стороны, опасаюсь. Дело в том, что в этом нет никакой системы. Это плохо регулируемый хаос, поэтому это может коснуться меня, может коснуться какого-то другого человека, который вполне лоялен, допустим. Поэтому это то, что называется в музыке алеаторика. Это случайный выбор. Хотя, может быть, в связи с тем, что вы мне сказали про Акунина, это и неправильно, не знаю. Просто на этом месте может оказаться и человек, который не столь радикально критикует существующие порядки, как Акунин. Поэтому я не знаю, надо ли бояться, не надо ли бояться. Просто непонятно, потому что Россия – это страна плохо регулируемого хаоса. Там нет системы, нет структуры. Она плохо структурирована. Поэтому на всякий случай бояться надо всем. Вот так бы я сказал. Да, я думаю, Акунин... То есть я очень хорошо понимаю это заявление Григория Шаловича, потому что есть некое чувство омерзения, да, которое как бы сопровождает тебя почти круглосуточно, особенно если ты не в состоянии отключиться от интернета. И если Григорию Шаловичу есть возможность как-то от этого отключиться и переехать в другое место, ну, это замечательно, конечно. Просто у меня нет такой возможности.
Последние месяцы мы были свидетелями тому, как на Западе артисты, которые подписывали письмо в поддержку российской политики в отношении Крыма, столкнулись с небольшими акциями протеста во время своих концертов. Насколько подобное может помешать профессиональной деятельности музыкантов?
Ну вот создает некоторые проблемы, да, как вы уже сказали об этом, да, там, вот, скажем, проблемы, которые были у Валерия Гергиева в Мюнхене в связи с назначением его на очень высокий пост в тамошней филармонии, да, есть такие проблемы, но в конечном счете, кажется, побеждает скорее бизнес, чем мораль, насколько я знаю эту ситуацию.
В конечном итоге, что важнее, искусство или политические высказывания? Будет ли накладывать на превосходного пианиста, скрипача, деятеля искусств отпечаток то, что он подписал письмо «за» или письмо «против» или остался в стороне? Насколько это важно по высокому гамбургскому счету?
Это очень-очень сложный вопрос. Я сейчас возвращаюсь, если позволите, на несколько десятков лет назад, когда был ужасный Советский Союз, да, и когда ситуация вроде бы была совершенно иная, чем еще 5 лет назад, да, когда Дмитрий Шостакович поехал с делегацией советских музыкантов, там были и другие композиторы, в Америку. Это было самое начало оттепели или что-то в этом роде. А возможно, я что-то путаю. Возможно, это было даже еще и при Сталине. Не помню. В общем, был некий конгресс музыкальный. И была некая пресс-конференция, на которой композитор Николас Набоков, двоюродный брат писателя, композитор он был не вполне крутой, но очень, так сказать, известный культуртрегер и общественный деятель, когда на эту пресс-конференцию он задал Шостаковичу какой-то весьма провокационный вопрос по поводу политики Советского Союза и все такое. И Шостакович, будучи пленником и заложником этой ситуации, вынужден был ответить в совершенно таком просоветском ключе на его вопрос. Легко себе представить такую ситуацию. Легко себе представить такую ситуацию сейчас. Шостакович, в конце концов, постфактум был понят, был прощен, и вскрылись какие-то факты какой-то иезуитской политики советской, о которых не подозревали западные наивные люди. Возможно, сейчас такие ситуации тоже могут возникнуть. Не знаю. Не знаю. Возможно, тот же Гергиев будет вполне себе прощен. Я в душе вполне себе прощал его за это в тот момент, когда я слушаю какие-то его записи, например, 90-х годов, русских, в частности, оперы Римского-Корсакова, и которые абсолютно превосходны, и которых нет никаких аналогов. Никто просто лучше пока не сделал этого, там, Псковитянку Римского-Корсакова, допустим. Я понимаю, что, то есть это существует только благодаря художественной воле вот человека, который сегодня ведет себя таким образом. Ну, что тут поделаешь? Это просто вопрос, на который невозможно дать однозначного ответа. Надо разделять, наверное, художника и гражданина. Ну, гражданин, он вот с моей точки зрения так себе. А художник он вполне, вполне замечательный.
В эфире «Радио Свобода» был композитор Леонид Десятников.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Обвинения, предъявленные во вторник главе АФК «Системы» Владимиру Евтушенкову, связаны с принадлежащей ему компанией «Башнефть». Бывший руководитель этой компании, сын экс-президента Башкортостана Урал Рахимов, в свою очередь подозревается в хищении акций этого предприятия. Многие наблюдатели и эксперты увидели в преследовании Евтушенкова желание государства взять под контроль еще одну частную нефтеперерабатывающую, нефтедобывающую компанию, а по одной из версий даже все активы АФК-система. Башкирские общественники, знакомые с ситуацией вокруг Башнефти, предпочитают не проводить параллелей между этой историей и делом ЮКОСа и подтверждают, что дело о незаконной приватизации нефтедобывающей компании возникло не на пустом месте. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
О предъявлении Уралу Рахимову, сыну бывшего главы Башкортостана Муртазы Рахимова, заочного обвинения в растрате и отмывании денег, стало известно еще 26 августа. До этого в июле на суде по апелляции на арест бизнесмена Левона Айрапетяна, которому инкриминируется пособничество в присвоении или растрате, представителями следствия был упомянут Урал Рахимов, который, цитата, «воспользовавшись плодами влияния своего отца, задумал похитить акции Башнефти и успешно это реализовал. В результате через подконтрольных лиц он завладел пакетами акций энергетических предприятий общей стоимостью более 120 миллиардов рублей». 16 сентября появилось сообщение, что Рахимова объявили в международный розыск. Для уфимского правозащитника Евгения Кореева эта новость не стала сюрпризом. Кореев на протяжении 3 лет подавал иски в суд с требованием вернуть деньги от приватизации компании «Башнефть» в бюджет республики, но безрезультатно.
Первую когорту олигархов не трогают, они неприкасаемые. Вторую начали трогать. Я судебные иски 3 года предъявлял. Вот то, что сейчас делает государство, я пытался сделать через суд. Но тогда другая ситуация была. Вот мы иски, судебные иски предъявляли. Обращались, к Ильхам Хамитову обратились, чтобы он сам потребовал эти деньги, чтобы деньги возвратились в государство. Он не сделал. Тогда и президенту Хамитову предъявляли. А что там про Урала говорить? Такой же мафиоз, как и все остальные. Дело не в Урале, а не в Евтушенкове, а в Башнефти.
Правозащитник и председатель общественной палаты Башкортостана Рамиль Бегнов считает, что ничего общего с делом ЮКОСа дело Башнефти не имеет.
Ситуация вокруг предприятия третий ЦИК развивается с 2002 года, поскольку в 2003 году должны были состояться выборы президента Республики Башкортостан. И, как мы полагаем и знаем, что семья решила, что если вдруг кресло президента потеряется, то надо остаться при активах. В 2002 году были изданы два указа президента, которые позволили без конкурсов, без рыночной оценки, без аукционов переписать данные активов в полном объеме: нефтянку, нефтеперерабатывающее предприятие, электроэнергетику, переписать на 100% дочерние предприятия государственные, а в последующем уже в 2003 году продать данные активы за 13,4 миллиарда рублей 7 ООшкам, которые были подконтрольны Уралу Рахимову.
По мнению Бегнова, только влияние могущественного лобби не давало хода расследованию дел о незаконной приватизации башкирского ТЭКа.
Российская Федерация в тот момент еще пыталась вернуть данную собственность государству, но не получилось. Можем предположить, в этом случае, что влияние лоббистов, можно предположить, что мог быть и представитель АФК-системы, перевесило, и вот таким образом акции обратно оказались у предприятий подконтрольных Уралу Рахимову, а в 2009 году все эти акции были проданы за 2 миллиарда долларов господину Евтушенкову. Поэтому, когда сравнивают данные уголовное дело и данный процесс с делом, скажем, Юкса или Ходорковского, это далеко не соответствует действительности. В данном случае все население республики давным-давно, с 2003 года, знает, что была совершена акция-разведка.
Правозащитник утверждает, что Республика Башкирия обратилась в суд с иском об упущенной выгоде и причиненном ущербе на 209 миллиардов рублей к Уралу Рахимову и Левону Айрапетяну. По мнению Бегнова, это лишь часть того, что потерял бюджет. Другая башкирская правозащитница Альмира Жукова не исключает, что за атакой на Урала Рахимова стоит корыстный интерес, желание завладеть деньгами, аккумулированными в фонде «Урал».
Деньги, они лежат целые, как лежат, так и лежат. Тратятся только проценты с этих денег. Значит, они идут на здравоохранение, идут на сирот, на содержание клуба спортивного. Сейчас строится одна из самых больших мечетей в России этим благотворительным фондом, помогает больным детям. Я считаю, что арест Евтушенко, вся вот эта вот там какая-то непонятная ситуация, она грозит этому фонду тем, что это, возможно, потом признают эту сделку какой-то незаконной, деньги заберут в бюджет, и уже больше никогда ни одна больница не получит спонсорской помощи. Никто не получит. Не будет содержаться ни спортивной, не будут помогаться сиротам, понимаете? Которые даже сейчас, имея эти деньги, нынешний наш президент противоборствует тому, чтобы этот фонд помогал. Насколько мне известно, давайте так скажем.
По мнению Жуковой, скорее всего, деньги из фонда в ближайшее время попросту исчезнут, растворившись в республиканском бюджете, и дальнейшую их судьбу невозможно будет отследить.
Вся эта политика в республике с этим фондом Уралом идет во вред. Я считаю, деньги пусть находятся там. Согласно вот уставу этого фонда, если его закрывают, эти деньги с продажи ТЭКа, они сразу автоматически переходят в бюджет республики. И мне будет очень грустно, если деньги с фонда Урала, вот вы запомните мои слова, и мы через, если это случится, через короткое время поймем, что этих денег нет, и мы их уже вообще никогда не увидим.
16 августа ситуацию вокруг Урала Рахимова и благотворительного фонда «Урал» прокомментировал глава Башкирии Рустем Хамитов. Он, в частности, сказал, что как руководитель республики заинтересован в справедливом рассмотрении всех дел о приватизации «Башнефти» и ситуации в фонде «Урал». В конечном итоге республика, может быть, получит то, что ей причитается в этой части, заметил Хамитов. Александр Валиев для радио «Свобода», Башкирия.
В эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. В столице Венесуэлы, Каракасе, начался суд над одним из самых ярких лидеров местной оппозиции, беспощадным критиком правящего режима Леопольдо Лопесом, с февраля этого года находящимся в тюрьме за организацию антиправительственных протестов. Его сторонники вновь митингуют на улицах. На фоне все углубляющегося экономического кризиса и крайне странных и непопулярных реформ чавистского правительства и президента Николаса Мадуро. Рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Судебный процесс над Леопольдо Лопесом, лидером партии «Народная воля» и движения «Выход», как ожидалось, вновь поднял в Венесуэле волну общественных протестов, слегка схлынувшую после массовых выступлений в начале 2014 года. Наиболее сильно возмущение людей правлением чавистов проявилось тогда в западных штатах страны, Тачера и Мерида, и в столице, где несколько человек погибли в столкновениях с бойцами отрядов самообороны, правящей Единой социалистической партией Венесуэлы. Лопес был обвинен в подстрекательстве к насилию и 18 февраля арестован, после того, как он сам добровольно решил выдать себя властям. Все обвинения он отвергает, так же, как и еще несколько его соратников, вместе с ним оказавшихся на скамье подсудимых. Вот что заявила Диана Лопес, сестра лидера оппозиции.
Без сомнения, Леопольдо содержат в ужасных условиях. На него давят, его изолировали от всех. Крайне редко его могут видеть только жена и дети, и еще его адвокат. Пару раз и я смогла его навестить. У него отобрали все книги, ему не разрешено читать газеты и вообще получать какую-либо информацию. Он не может ни писать, ни получать писем. Мы страшно обеспокоены, и мы заявляем, что это грубейшее нарушение прав человека, прав моего брата.
Годовая инфляция в Венесуэле, судя по официальным данным, опубликованным только что Центральным банком этой страны, и так остающаяся самой высокой в Латинской Америке, достигла уровня в 63,4%, рекордного за последние 6 лет. В венесуэльских магазинах почти невозможно купить муку, рис, сахар, молоко или туалетную бумагу. При этом власти убеждены, что в бедственном положении экономики виноваты вовсе не бюрократия, тотальная коррупция чиновников, бесконтрольные и бестолковые траты государственного бюджета, формируемого в основном за счет экспорта нефти и нефтепродуктов, или искусственно завышенный на порядок курс национальной валюты, несмотря на официальную девальвацию в прошлом году, а якобы выступления активистов оппозиции, пик которых пришелся на прошлую зиму и весну. Вот что, например, заявил недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро по этому поводу.
Это люди, которые ненавидят свою собственную родину и своих соотечественников змеиной ненавистью. Баррикады, специально возведенные на улицах городов, препятствовали перевозке товаров, а кровавые столкновения мятежников с полицией и национальной гвардией вынудили многих продавцов закрыть свои магазины и торговые лавки. Счастье и благополучие простых венесуэльцев ничего не значит для тех, кто называет себя недовольными. Они готовы на любую низость, чтобы утопить нашу родину, эти ультраправые негодяи.
В конце августа венесуэльское правительство в полном составе ушло в добровольную отставку, как было заявлено в рамках плана «Революции внутри революции» ради повышения эффективности работы государственных органов и борьбы с коррупцией. Реорганизация кабинета министров почти еще не началась, однако ее руководитель уже назначен. Это 78-летний кубинский военный Орландо Баррего, в молодости считавшийся ближайшим другом Че Гевары. Тем временем президент Николас Мадуро объявил, что в Венесуэле во всех магазинах, торгующих продовольствием, хозяйственно-бытовыми товарами и прочим дефицитом, будут установлены специальные устройства, считывающие отпечатки пальцев покупателей, подобные тем, что используются во время выборов на избирательных участках, чтобы люди не могли проголосовать дважды. Хотя ранее это нововведение задумывалось как добровольный эксперимент, чтобы выяснить, можно ли таким способом упорядочить торговлю и остановить контрабандистов, теперь, не позднее конца ноября этого года, дактилоскопия каждого покупателя становится обязательной. Цены на все основные продукты питания и санитарно-гигиенические товары, в том числе туалетную бумагу, детские памперсы и женские прокладки, шампуни и дезодоранты и так далее, в Венесуэле 2 года назад были искусственно заморожены властями после вступления в силу так называемого «закона о справедливых ценах», направленного, как заявил Николас Мадуро, на борьбу с безумием капиталистической спекуляции. В правительстве появилась отдельная революционная комиссия, субсидирующая производство основных продуктов и товаров, контролирующая цены на них и строго при помощи народных патрулей, следящая за соблюдением частными торговцами предписанной им ценовой политики. Николас Мадуро неоднократно говорил, что в перспективе вообще намерен ликвидировать любой свободный рынок и предпринимательство в Венесуэле, которое, по его мнению, выгодно лишь буржуазии и мировому империализму, чтобы обкрадывать народ.
Мне сегодня как никогда необходима народная поддержка. Я должен чувствовать вашу любовь и понимать, что вы не сомневаетесь в моей дееспособности, которую некоторые враги нашей революции ставят под сомнение. Уже несколько изданий в Латинской Америке, живущих на деньги Соединенных Штатов, со ссылкой на никому неизвестных врачей написали, что у меня, Николаса Мадуро, якобы имеются проблемы с психикой. Не смейтесь, прошу. Я понимаю вашу реакцию, но ведь это совсем не смешно.
Результатом такой политики, когда себестоимость производства местных товаров оказалась даже выше розничных цен на них, к тому же сопряженной с нехваткой валютных резервов у частного бизнеса для импорта из-за границы, и стали тотальные дефициты и многокилометровые очереди в магазины на улицах венесуэльских городов и поселков. Немедленно проявился еще один побочный эффект. Как заявило руководство правящей партии, не менее трети всех продуктов и товаров, субсидируемых государством, покупатели начали контрабандой вывозить для продажи даже в соседнюю Колумбию, где они стоят много дороже, иногда в 10 и более раз. Венесуэльцы из приграничных штатов, тех самых, где в начале года разразились протесты, иногда просто ездят в Колумбию на собственных машинах с вроде бы пустыми багажниками, чтобы сливать из полных топливных баков почти весь бензин местным торговцам, оставляя лишь немного на обратную дорогу. В Венесуэле 1 литр топлива среднего качества стоит около 2 центов США. В этой контрабанде прямо участвуют и покрывают ее местные органы власти, руководители партийных комитетов и правоохранительные органы, утверждает один из контрабандистов, скрывающийся под кличкой Куй, то есть морская свинка.
Каждый полицейский пост на дороге получает с каждой проезжающей в сторону Колумбии машины долларов 40. Иногда можно откупиться меньшим, а иногда они еще берут свою дополнительную пошлину. 3,5-4,5 доллара с каждого центнера товара, если речь идет о чем-то ценном, не о простой муке. И мэр наш, и партийный секретарь все в деле. И все об этом знают, несмотря на регулярные инспекции из Каракаса. Инспекторы уедут, а мы останемся и опять будем топливо возить.
В августе Венесуэла в одностороннем порядке заявила, что все пропускные пункты на границе с Колумбией, общая протяженность которой составляет более 2100 километров, теперь будут закрыты в вечерние и ночные часы. Вдобавок, вдоль границы, большая часть которой проходит через горные джунгли или труднодоступную болотистую саванну Льянос, были дислоцированы 17 тысяч бойцов, верных чавистам Национальной гвардии. Однако пока никаких серьезных результатов, кроме дополнительной напряженности в и без того непростых в последние годы отношениях с Боготой, Каракасу введенные меры не принесли. За исключением арестов более чем 500 местных фермеров и горожан, обвиненных в контрабанде примерно 2,5 тысяч тонн муки и овощей и 800 тонн солярки.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Российский писатель Андрей Битов, автор книг «Пушкинский дом», «Обоснованная реальность», преподаватель симметрии, оценивая общественно-политические события последнего времени, основывается на собственном понимании логики развития, крушения и противоборства империй. Аннексия России и Крыма Битову, одному из основателей неподцензурного альманаха «Метрополь», лишенному в позднесоветский период возможности печататься, кажется эпизодом этой всемирной имперской борьбы, ведущейся столетиями. По логике Андрея Битова, с которым встретился петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков, политику империи и политику диктаторов нужно оценивать не с точки зрения сиюминутной ситуации в отношениях между странами и народами, а в масштабной исторической перспективе.
Вспоминаю один замечательный эпизод, кстати, вот он выпал ни с того ни с сего. По-видимому, это было тогда, когда Никита отдал Крым, значит, наверное, 64-й год. Я во дворе Союза писателей в Москве. Наверное, я заходил в редакцию «Дружбы народов», а нет, скорее, в юность тогда. Выскакивает какой-то такой либеральный человек, постарше меня, которого я никак не ожидал такого возмущения. Он говорит, как же так? Мы же 18 войн с Турцией провели. Это же наш Крым. Ну, на что я ему, по-видимому, сказал, потому что эта формула у меня была давно, что Так он же просто переложил из кармана в карман. В чем были недальновидны наши кремлевские старцы? Это, думаешь, это вина Сергея Владимировича Михалкова, который написал «Союз нерушимый, Республик свободный». Вот это они знали наизусть. Остальное все они не знали. Вот эта нерушимость, она была не народная, она была в мозгу Кремля. Ничего не меняется от перемены мест слагаемых, да? Но все-таки Крым для меня всегда был как-то русским, да, связанным с Чеховым, с Гаспарой, там, и даже со своим первым морем в жизни. Потом, конечно, литература. Литература, которая связана с Крымом. Это было все-таки наше Средиземноморье. А мы народ хоть и северный, но на самом деле, судя по Пушкину, душою вполне средиземноморский. Нам тепло было нужно. Отсюда наша любовь была не только имперская, воинственная, но и литературная, и культурная к югу, к Кавказу. Юг самому по себе понятие имперское для России. Юг. Я долго не мог понять, почему Россия так легко, условно говоря, легко, исторически это, наверное, не так легко, скатилась на восток. А я человек, хоть и описывал империю, но никогда государственником я точно не был. И государство, и власть меня всегда претили. А вот это ощущение пространства, которое так дышит. Что случилось с Россией? Почему она такая огромная? Это обратная волна чингисхановского нашествия. На Тихом океане закончила свой поход и стоит с другой стороны. Вот я думаю, и недаром у меня одна из главных моих книг «Пятое измерение» — это подзаголовок «На границе времени и пространства». Но знаете, что случилось? Все-таки война-то война. Это была Великая война. Германия опоздала к разделу мира. Вот вам две мировых войны. Опять же, имперское мышление. Не надо думать, что оно есть только в одной точке мира. Конечно же, никто не хочет отражаться в собственном зеркале. Но я хочу нарисовать общую картину. Эта картина образовалась все-таки после Второй мировой войны. После того, как атомная бомба упала на Японию, это был баланс мира с висящей наверху бомбой. Благодаря этому, кстати, до распада до конца Британской империи, благодаря этому образовался Третий мир.
Как вам видится происходящее сегодня? Крым, российские войска на юго-востоке Украины.
Здесь нету правых. Здесь есть история. И она, к сожалению, снова включает. Слушайте, четырех правых сторон не бывает. Это противоречит геометрии. Тогда она должна катиться, как квадратное колесо. Крым очень напоминает квадратик, приделанный ножкой к Украине. Это тележка. Эту тележку катают уже Украину. Взад-вперед. Идиотизм всех политиков во всем мире. И жадность, и отсутствие дипломатии, и, ну, слабоумие, в общем, они не имеют предела. Нету правой стороны здесь. Как я воспринял Крым? Я говорю, я ничего не знал про то, как это было сделано. Я понимал, что это будет сделано методами разведки. Чему-то помочь, чему-то помешать, во что-то вмешаться, какие-то вещи сокрыть. Обязательно это все делать. Все выродилось опять в борьбу двух систем разведок. Как только я выехал на Запад, я первое, что я говорил на всех кворумах и в конференциях, я же сразу увидел тенденцию ностальгии по врагу. Еще тянулась Россия в Европу. Ностальгия по врагу была проявлена сразу, причем либеральной, так сказать, интеллектуальной якобы средою. Потому что стало непонятно, кто враг, а кто не враг. А можно было, наверное, перетерпеть. Дать Украине разобраться самой. И мировыми категориями надо думать, а не думать, что ты прав. Вот правота – это худшее из зол, которые я знаю. Права всегда власть. И это всюду отвратительно, что власть права. Ведь Россия очень провинциальна, как, впрочем, теперь и Европа. Провинциальна, потому что она жаждет признания. Всегда. Опять же, давайте рассуждать. Не брать чью-то сторону, а рассуждать. Народу нужно только одно, чтобы его оставили в покое. Вот никуда переть никому не надо. Этого никак не могут понять. У вас и так дофига о чем забот каких-то. Надо ли было торопиться или надо было перетерпеть, это как раз то, что лежит на ответственности политики. А потому что политика и движет, к сожалению, корысть. Только корысть и жадность. Не личная, не обязательно личная. Ну, значит, допустим, корысть государства. Нефть, там, скажем, или рынки сбыта, или еще что-то.
С Андреем Битовым беседовал Виктор Лизунков. Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода. Итоги дня» начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
Итоги дня и Померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа» и «Книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.